Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 22 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите обязательно туда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и... Там есть чат, туда тоже залетайте. Также у нас есть трансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК латиницей в одно слово». Там же в телеграме подпишитесь на мой личный телеграм-канал «Бабаян в здании» он называется. Через Яндекс проще всего искать. Но это вообще к любому из наших ресурсов относится. И во ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва 94.8 FM». Ну что... Хорошая, смотрите. Что от орешника? Ореховая паста у половины мира случилась, пишет 506-й. Вчера, конечно, да. Вот Виталий Фили говорит, хочется в начале эфира поприветствовать нашего постоянного слушателя на этой неделе Владимира Владимировича П. Действительно, пользуясь возможностью, пользуясь моментом, передаем привет Владимиру Владимировичу. Я пообещал вчера у себя в телеге ему передать привет, потому что явно... А чем можно еще объяснить то, что он решил пообщаться с нами со всеми только после того, как закончилась программа «Отбой». Вот четко в это время. Пока радио выключил, ну, то есть пять колес послушал, все это, закончил и решил, ну, все, теперь давайте расскажу вам, что там да как. Послушал, что они там гадают, ну, сейчас давайте выдам. Как оно есть. Действительно, значит, вчера только там, вышли мы, грубо говоря, из эфира. И вдруг, необъявленное, да, то есть не было нигде никакого предупреждения, мы тоже не знали, что вот сейчас будет обращение президента, оно было достаточно короткое, 7 минут там с лишним, и в этом, собственно, обращении президент объяснил, что это такое происходило вчера, что это была за ракета. Ракета оказалась, называется «Орешник», ракета средней дальности, гиперзвуковая. Бомба, что за ракета, короче говоря. Взять ее никто не может, перехватить никто не может. Летит, бомбит, делает все как надо. Эта ракета была испытана, по факту. Первый ее полет, как я понял. Сразу на Днепропетровск, на завод «Южмаш». Собственно, это ровно тот самый залп, который мы с вами все видели. Что сказал президент? Он сказал, что в дальнейшем, имейте в виду, мы будем отвечать по объектам тех стран, которые принимают участие в ударах оружием по нашей стране. Потому что никто, сама Украина эти удары осуществлять не может, могут только эти страны, поэтому имейте в виду, вот, если что, есть чем. Вот такая новая ракета, средняя дальность, до вас, до всех в Европе точно долетит, имейте это в виду. До тех, кто там через океаны, так было все прекрасно и так все долетало. Копенгаген, готовься, пишет Виталий Фили. Да, и, ну, давайте, сначала я у вас хочу узнать, как вы... На это на все отреагировали, как вы вчера восприняли эту новость, как отреагировали на обращение президента, понравилось обращение, не понравилось, какие мысли. Я знаю, что есть люди, которые начали в бешеном темпе скупать, например, билеты до Казахстана. Для меня это стало удивлением, но есть люди, которые действительно решили, что Казахстан – это их выбор теперь, и они пытаются туда улететь, в Казахстан. Если вы собираетесь в Казахстан, скорее всего, вы уже сейчас не улетите, потому что билеты стоят каких-то безумных денег на ближайшие даты. Ну, то есть, соя, вот в наше ореховое время соя все-таки прорывается периодически, и туда, в сторону Казахстана они нынче двигаются. Раньше все-таки как-то у них Грузия была, да, Армения, вот сейчас они решили Казахстан попробовать на вкус. Ну вот, это одна категория, их, конечно, мало, и это так, скорее, забавное наблюдение. Хочу у вас узнать, как вы на это все отреагировали, как вы думаете, к чему это все главное нас ведет. Уже никаких недомолвок не может быть на этот счет, уже нам точно сказали, что это было и что будет. Собственно, тоже было сказано. Как вы думаете, услышали ли те, кто должен был услышать, и как вы лично на это на все отреагировали? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, я посмотрел вчера, да, это самое... И на телеграм-каналах посмотрел, впечатляет, конечно, штука вот эта, там, знаете, такие огненные сполохи сверху, там, из неба вниз туда падают. Впечатляет, конечно. Вы знаете, я думаю, что мало какую прям такую сумасшедшую реакцию это произведет на наших противников, что они там что-то там репу начнут чесать, задумаются. Ничего этого не будет, понимаете? Они прекрасно... понимает, что ну вот мы показали, да, есть у нас такая ракета, что она может. А что дальше-то, понимаете, вопрос-то, куда бить-то этой ракетой мы будем? Куда мы этой ракетой будем бить? Даже в неядерном оснащении.
Угу.
Вот куда? Вот хорошо, предупредили, президент выступил, недвусмысленно сказал, показал, продемонстрировал. Вот, они, значит, продолжают, предположим, ну, посмотрим, значит, шарахнут еще куда-нибудь своими вот этими шедовыми атакамсами, что дальше мы будем делать, какой следующий наш ответ будет. Вот мне просто, я так пытаюсь вот просмоделировать ситуацию.
Угу. Хороший вопрос.
Вот какой будет наш следующий ответ? Вот мы можем с вами смоделировать ситуацию? Мы же, знаете, такие диванные с вами все аналитики, конечно, угу. своего рода, вот. Вот, но мне, я вот думаю, что я не знаю, куда. По европейским странам, которые, значит, обеспечивают, в том числе их атакамсами и Storm Shadow по их территории, мы даже неядерным оснащением бить не станем. Тогда куда? Опять по Украине? Куда по Украине? Что, да им насрать на эту Украину. Сколько мы ее бомбить будем, им совершенно на это наплевать.
Угу.
Вот этим паразитам, понимаете, просто наплевать. Ударим, хорошо. Что дальше? Что мы дальше продемонстрируем? Вот что? Вот я задаюсь вопросом, и у меня ответа на это нет. Может быть, кто-то из слушателей ваших уважаемых что-то сможет сказать. А так, конечно, красиво. Вообще классно смотрится очень. Никто ее не остановит. Никакую, значит, систему ПРО, она все проходит. Смотрит. Классный инструмент. Но как дальше? Что дальше?
Угу.
Вот да, хорошо. Выступление как вопрос.
Сейчас посмотрим. Да, сейчас посмотрим. Может быть, у кого-то будут на этот вопрос ответы. По сути, к нам подъехал Карибский кризис 2.0. Байден, понятно, не Кеннеди. Единственное, что их роднит, это Демпартия. А Трампыч, вот он новый Кеннеди. Если честно, мне кажется, что сейчас уже ближе мир к каким-то проблемам, нежели чем во время Карибского кризиса 2.0. Ну, ближе. Потому что во время Карибского кризиса оттуда, знаете, там даже через прокси, да, как-то вот эти ракеты-то не летали. А сейчас они летают. Объективно, вот это одна из тех ракет, которые в случае чего полетят. И мы ее увидели в действии. Это страшнее, чем Карибский кризис. Это вот ровно оно. Это все эти аналогии с тем, что два автомобиля несутся друг другу навстречу, и здесь кто первый свернет, они очень правдивы. Это действительно так оно и есть. Здесь до того, кто первый свернет. Я не знаю, как из этой ситуации-то выходить. Но довели до предела. До предела довели. Будет ли ядерный? Вот там можно сказать, ядерный удар это будет предел. Но это тогда уже точно что-то выше и сложнее, чем Карибский кризис. Если будет совершен какой-то ядерный удар. Но я убежден, что никакого ядерного удара не будет со стороны России. Россия ядерное оружие будет применять только в ответ на ядерное оружие. Вот если вдруг они там просто ведут последние, вот за сегодня несколько новостей было о том, что они ведут обсуждение о том, чтобы вернуть Украине в каком-то объеме ядерное вооружение. Вот если это произойдет, если до нас дойдет информация, что действительно они это планируют, вот тогда да, вот тогда, то есть ядерка только в ответ на ядерку и на ядерную какую-то потенциальную эскалацию, по-другому не будет. Все остальное? Куда бить? Не знаю, давайте попробуем, давайте щупать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло?
Да, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, маршал Москва.
Добрый.
Вы знаете, у меня мнение, по-моему, 99,9% никакая Украина. Здесь просто нужно жахнуть не по Европе, не по США, просто по Англии. Угу. И заткнуться все. Объясню почему. Значит, Европу оставляем в сторону, бахаем по Англии, америкосы просто обосрутся, они не будут отвечать, потому что они побоятся, что жахнут следующим по ним.
Uh-huh.
И все заткнутся, это мое личное мнение.
Uh-huh.
А пока мы будем бить по Украине, ну, радости будет только в Штатах и только в Великобритании. Вот и все.
А если не испугаются?
Испугаются.
А если нет?
Испугаются. Они очень боятся.
Угу.
Янки очень боятся. Они понимают только силу, и они просто... Ну, это уже надо быть идиотом полным, чтобы не понять, что следующие будут они.
Угу. Ладно, хорошо. По Англии. Я, в принципе-то, разделяю желание бахнуть по Англии. Ненавижу Англию. Англичан вообще. Вот все английское. Мягко говоря, не люблю. И не надо только... Не смейте футбол приписывать к английскому. Говорят, футбол изначально изобретен все-таки не там. А эти, как обычно, все украли. Поэтому я вот этой концепции придерживаюсь. Но, во-первых, правильно пишет Алекс, Англия сама может в ответ бахнуть. Это правда так. Да, у них там не такие запасы, как у Соединенных Штатов Америки, но у них есть чем бахнуть в ответ. Они бахнут. Во-вторых, надо очень сильно не знать англичан, чтобы думать, что именно англичане сожрут что-то подобное без какой-либо ответки. Вот кто точно будет быковать в ответ сразу же, моментально, так это англичане. В своем стиле, из-под тишка, еще как-то, но англичане точно будут это делать. Без англичан не обойдется. И они не остановятся ни перед чем. Это Англия. Это такие, знаете, те еще отморозки. Поэтому бить по Британии не вариант. Давайте так, договоримся на этом. Бить по Британии, наверное, пока не будем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот товарищ, ты говорил, ну, как нецензурно, обгадится американцы. Я много читал про Великую Отечественную. Когда в лобовую шли американцы и немцы, американцы не всегда сворачивали. Uh-huh. А могут и не обгадиться. Угу. И немцы не всегда уходили от наших лобовых. Это от человека зависит. Нации тут вообще ни при чем.
Угу. Ну, если и вы много читали, то и англичане тоже. В течение войны не обделавшиеся.
Я помню, просто расстреливать начали парашютистов. Там, ну, не мы, там был джентльменский бой, это начали американцы. А так, в принципе, когда в лобовые, американцы шли, на таран шли.
Угу. Да, вот я тоже как-то, знаете, не знаю насчет того, вот по Англии, если... По Англии, вчера я раскидывал, да, это в процентном соотношении, куда можно бить и какая будет процентовка того, что точно начнется Третья мировая война. Вот Англия близится к 100% в этой моей таблице, как Соединенные Штаты Америки. Я бы их на одну плоскость бы поставил, поэтому Англии точно, наверное, нет. Следующие идут французы. Потом за ними идут немцы, итальянцы, там вот такие вот европейцы, какие-нибудь голландцы, еще что-то, ну вот это вся шушера. Самая маленькая вероятность, это, конечно, прибалты. Вот прибалты и чуть повыше вероятность, это поляки. То есть вот, ну, есть ощущение, что... Есть вероятность, что англичане и американцы не будут впрягаться в Третью мировую войну из-за поляков. Или из-за латышей. Да, но все это так или иначе заигрывание с Третьей мировой войной. Превентивно, я думаю, что мы этого делать не будем. Не будем. Англия без США не ответит, но в назидание надо уничтожить кого-то тотально, иначе уничтожат нас, пишет Михаил Н. С такими вероятностями надо точно бить по Польше. Это традиция, пишет Костя из Митина. И ответки не будет 90% от НАТО. Удар по Латвии куда? По базе НАТО? Ну, типа, да, наверное. Сегодня по Польше будет удар вечером, пишет молодой дедулька. Вот так вот. Зачем ядерное оружие? Пусть не ядерка, а хоть 3 тонны, но долетит точно. Ключевое, что защиты нет. А Запад может быть уверен, что... А может быть уверен, что до нас долетит? Не знаю, я думаю, что здесь на самом деле никто не уверен в том, что что-то долетит. Но как будто, да, у нас больше шансов, что долетит. Неважно, я не говорю про ядерное оружие, я про любое говорю, про любой удар. Помните, по Польше-то уже что-то там падало? Осколки, правда, да, каких-то фермеров там замочило, и они сначала начали выть. Русские, русские, русские ударили по нашим тракторам, срочно, значит, надо это, созываем все, что только можно, русские ударили. И как я тогда отреагировал НАТО, помните? НАТО сказал, тихо, иди русские, тихо сидеть, сидеть там тихо в Польше у себя, никакие русские. Давайте исследуем дальше. Вдруг все-таки не русские. Оказалось, что не русские. Оказалось, что ПВО украинское залетело к ним, да? Но как только появилась вероятность, что русские, НАТО решили такие, опа, сидим тихо. Может, все-таки не русские. Может, все-таки пронесет. То есть то, что НАТО в лоб с нами воевать не хочет, это инфосотка. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Алло.
Это я сам собой?
Я сам собой.
Я сам собой. Добрый вечер, вы в эфире.
Приветствую, Георгий, Костя из Минска.
Здравствуйте, Константин.
Ну, во-первых, наверное, видели, но так вот, что там в запрещенной сети, сколько американцев записали?
Да. Ай. Костя из Митина пропал. Давайте перезванивайте, Костя. Константин, что-то вы пропали. Но я видел, да. Мы вчера об этом уже говорили с вами. Это еще вчера началось. Еще когда не было обращения Путина, я имею в виду до обращения, уже начались все эти вот призывы, да, там типа, слушайте, мистер Путин, пожалуйста, не надо, мы с вами воевать не хотим. Это про простых людей. Простые люди, понятное дело, воевать не хотят. Это абсолютно понятно. Никому не надо Третьей мировой войны. Но то, что боятся, это хороший признак. То есть простые люди, если боятся, может быть, так-то и до верхов дойдет снизу. А может, и не дойдет. А сколько времени есть вот, для того, чтобы до верхов дошло? Наша цель, чтобы там услышали, правильно? В высоких кабинетах. Чтобы намеки поняли, что не надо, наверное, все-таки выходить за определенные рамки этого противостояния. Потому что это рискованно. Это наша главная цель. Ну, посмотрим. Внизу-то точно услышали. Внизу действительно комментариев море. На этот счет, типа, пожалуйста, мистер Путин, не убивайте нас всех. Мы хотим еще пожить. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Георгий Вайс.
Да, здравствуйте, Вайс.
Вы знаете, не надо себе судить по себе то, что там кто-то нас боится и все остальное. Американцы уже несколько лет перебрасывают управляемые авиабомбы B-61-11 и B-12. Мощностью, если общее сказать, по этим двум классификациям, от 0,3 килотонн, которые можно разместить и данные боеголовки на управляемые крылатые ракеты, я думаю, и на «Хаймерс» в том числе, и до 50 килотонн и до 400 килотонн. Поэтому, когда они первыми ударят по нашей стране, поверьте мне, мне будет фиолетово, успели мы ответить или нет. И когда начнется, вы говорите, если Польша там дернется на нас, будет Третья мировая война. Ну, понимаете, если мы будем воевать в Польше, даже с Прибалтикой вместе взятыми, с скандинавскими странами, это не будет Третьей мировой войной, пока не впишется все НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки.
Ну да.
Да, вот поэтому тут надо четко знать так называемое определение. Американцы нас бомбили, наши войска в Югославии в 1944 году. С ними Кожедуб встретился в Берлине в небе. Покрышкин летал на Аэрокобре, но Кожедуб тоже был раскрашен звездами его самолет. Но, тем не менее, он пока он не сбил несколько американских летчиков, они от него не отставали. Вот. Потом это мотивировали, что они якобы не разобрались и думали, что это немецкий самолет. Ну, конечно, американцам верить, это себя не уважать. Я думаю, что в любом случае они готовятся к чему-то, чтобы нас, и как, ну, как говорят, провоцировать. И спираль вот эта будет взвинчиваться и накаливаться, в том числе и при Трампе. Поэтому... Его окружение, это не только Илон Маск. Я не хочу сказать, что это малозначительная личность, хоть и распиральная, но тем не менее уже высветились два мультимиллиардера, которые прошлую президентскую гонку в него, которые нигде не светятся, никаких светских раутах, и в том числе посылают своих делегатов на Бильдербергское таковище и сходники. Вот. Они нигде не светятся и вложили предыдущую в него гонку, и в эту гонку сотни миллионов долларов. Имеет прямое отношение к транснациональным корпорациям, которые орудуют на Украине, я уже вам говорил, который имеет свои уже делянки, выкупленные еще в предыдущие десятилетия. И в том числе к оружейному лобби. Оружейное лобби, поверьте мне, очень мощное. это люди, которые порой живут на выкупленных или арендованных островах и на дистанте управляют в том числе и биржами стратегическими, влияя на стратегические цены, экономика которой, от которых зависит в том числе и в нашей стране. И когда вот, тем более меня вот то, что беспокоит, наши высокие представители и в политической власти, не только политологи, говорят, что Америка переключится на Китай. Ну, понимаете, вот эта словесная шелуха, прежде всего, предательским душком отдает по отношению к Китайской Народной Республике. Потому что главная причина вражды с Китаем со времен еще Ху Цзинтао, это нулевые годы, это не то, что Китай экономически окреп, является конкурентом. И тогда бы американцам в 18-м или 17-м году, сейчас не помню, не позволили бы опередить Канаду и Мексику по своему экспорту в Соединенные Штаты Америки, экспорт Китайской Народной Республики составил 441 миллиард долларов, опередив Канаду на 3 миллиарда. Мексика, соответственно, 398 миллиардов. Это я сейчас как сейчас помню. Поэтому главная и вторая причина – это Тайвань. Третья причина – это экономика. Первая причина – это сам боль. И Байден говорил, и Трамп. То, что Китай сблизился, вопреки национальным и стратегическим интересам Соединенных Штатов Америки, плодотворно сотрудничает с Российской Федерацией. Вот летом было выступление Си Цзиньпина, и он как корейский лидер, это коммюнике, к сожалению, не было для широкой огласки опубликовано. Да, китайский. Он как и корейский лидер пообещал России, если в случае так называемого коллапса военного, действительно, когда и на союзное государство, через на Белоруссию дернутся войска, у Лукашенко очень хорошие связи с Си Цзиньпином, то Китай также будет нам всем возможно помогать.
Так, ладно, хорошо. Китай будет помогать, понял. Обсудим то, что сейчас Вайс нам сказал, но уже после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:39 в Москве, сегодня 22 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты все те же, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, телеграм, везде у нас есть трансляции, ищите наши ресурсы через Яндекс, вбивайте «Говорит Москва» и, например, телеграм. И вам выдает ссылку, спокойно заходите и подписывайтесь. Также и поступите с моим личным телеграм-каналом «Бабаян в здании», он называется. Подписывайтесь обязательно. Георгий, вы зря про англичан думаете так. Против нас они испугаются. Не те англичане, не та Англия. Мочить их надо, этих плохих людей, до пепла, пишет Грик. Зря вы думаете, что это какие-то другие англичане. Вот мне сейчас кажется, что они не другие, они совсем. Как вам такой сценарий? Возвращают Киеву ядерное оружие, что вынуждает нас использовать свое по территории Украины. От нас отворачивают все союзники, чего Запад и добивается. НАТО заходит на территорию Украины, и там воюем. Межконтинентальные баллистические ракеты остаются в шахтах, но не вижу сценария их использования, пишет АК. Если Киеву возвращают ядерное оружие, и мы применяем по их территории ядерное оружие свое, это не означает, что от нас отворачиваются какие-то там союзники и так далее. Вот я вообще вот в эту историю с тем, что отворачиваются какие-то союзники, не сильно верю. Я не понимаю, зачем надо будет от нас отворачиваться. Слушаю вас, здравствуйте.
Я Георгий Романович, Данила, Подмосковье.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Опять вынуждаете меня немножко побыть доктором и задаться вопросом, а зачем плодить сущности без необходимости? Зачем говорить о том, что в Украине кто-то вернет ядерное оружие, если даже не ядерное, такое как Storm Shadow, там, Атакамс, им никто не предоставляет? То есть уже много раз было говорено, да, что это американцы, по сути, сами себе дают разрешение на применение вот этого вот оружия. Украинцы им не управляют, не принимают решений, не жмут кнопку. Поэтому, конечно же, никакого ядерного, тем более Украине, никто не вернет, если даже безъядерное не предоставляют. И что касается ранних вопросов относительно наших будущих ответов на будущие действия, ну, Путин, по-моему, четко обозначил и дал понять, что вот то, о чем мы все тут говорим, вот как раз о том, что это не украинцы применяют данные ракеты, которыми они пытаются сейчас бить, Это означает, что в центрах принятия решения тоже понимают, кто на самом деле стоит за этими атаками. И Путин же четко и недвусмысленно сказал, что с этого момента конфликт выходит на новый уровень, что это, как он сказал, глобальный, да, глобальный. Вот. И ответы, кто-то тут задавал вопрос, как будем отвечать. Ну, Путин же сказал, а он не такой, как Шольц или Макрон, он-то, наверное, следит за тем, что говорит, и просто так ничего не говорит. И он сказал, как будут отвечать. Угу. Вот и все. И ничего страшного не случится. Нас во всем мутузят, вводят санкции, стреляют по нам. Почему мы это не можем пальнуть? И не надо ядерно. Зачем ядерно? Но по фабрике этих там Таурусов или Скальпов почему бы и нет, в конце концов. И не надо говорить о том, что Германия ведь на нас не нападала. Но Германия ввела против нас санкции. Мы ведь на Германию тоже не нападали. Но санкции-то они против нас ввели.
Да, ну ладно, хорошо. Да просто, ну, любая подобная атака может повлечь за собой ядерный ответ, понимаете? Риск очень будет велик. А рассуждать, что да, чё нет-то, когда да? Ну, значит, бахнем там по заводику, по их какому-то, еще что-то. Не слишком ли большой риск? Вот я точно могу сказать, что чего не хочет Россия, так это Третьей мировой войны. Мы максимально пытаемся ее избежать. В том числе сглаживая определенные углы. Мы пытаемся ее избежать. Нас как будто на нее провоцируют. Провоцируют и все. У Украины ядерного оружия никогда и не было. Было советское, которое принадлежало России как наследнику Союза. Это как у Белоруссии нет ядерного оружия, там размещено оружие Российской Федерации. Да-да-да, но они отказались от тех запасов, которые были на их территории при развале Советского Союза. А сейчас идет... поднимается эта тема, она заявляется вслух. А что бы им не передать что-нибудь там, какую-нибудь пару ракет? Для того, чтобы это было их гарантией безопасности. Они очень много говорят в последнее время про гарантии безопасности. Вот это словосочетание вообще запомните. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вот за эфир. Вот знаете, слышим мы с разных сторон. Жахнуть по Лондону, еще куда-то жахнуть. Не надо никуда жахать. Надо просто играть по их же правилам. Они используют... Украину как посредника для войны с нами. У них тоже много врагов, и мы тоже можем помогать этим врагам, которые будут там что-то делать. Неизвестно, от кого там кабель разорвется, откуда-то в пустынях появляются сверхзвуковые ракеты у хуситов и так далее. Можно много чего сделать до ядерной бомбы. Это их же правило, и мы так же должны делать.
Ну, хорошо, ладно. Мы должны просто взаимодействовать с их врагами и таким же образом как-то действовать. Ладно, ну, а вот кроме хуситов еще есть какой-нибудь вариант? Еще кроме хуситов. На ум приходят мексиканские картели, да? А еще вот что-нибудь. Какой вариант? Кто там с Великобританией граничит, кто может считаться их врагом прям? Где эти страны? С кем? С кем надо взаимодействовать? Нужно срочно взять Мексику в БРИКС, пишет Андрей. Ну, это вот как план, да. Россия же за полчаса до удара открыто предупредила оппонента о месте прилета неядерного орешника. Можно также шугануть одну из баз НАТО. Разбегайтесь, кто спрятался, я не виноват, и накрыть какую-нибудь взлетную полосу военных самолетов. Это чревато. Чревато. Я допускаю, что такой звонок, он может состояться. То есть, действительно, такой разговор... может произойти. Это вот будет совсем похоже уже на какой-то карибский кризис. То есть, действительно, звонят из России, говорят, все, значит, вот у вас там такой-то завод или такой-то объект, вот мы сейчас сидим тут, кумекаем, мы через где-то полчасика принимаем решение ударить нашей прекрасной ракетой по этому объекту. Поэтому давайте-ка вы, наверное, эвакуируйтесь, а мы готовим залп. И вот тут уже произойдет разговор. Да, вот тут уже будет беседа. В каком тоне она пройдет и с кем она пройдет? Это вопрос. Но согласитесь, наверное, есть смысл разговаривать о чем-то подобном через 2 месяца, когда будет новый президент, который вменяемый. наверное, все-таки подобные ультиматумы должны будут происходить, когда вот уже с человеком, который вот-вот уже заскочит на свой пост снова, а не с этим уходящим, который, судя по всему, ну, это уже никуда не годится, и чего хочет этот человек, и что он хочет сделать с миром, никто не понимает, в том числе в его же собственной стране. Но разговор такой я могу себе представить. Но там до этого разговора с новым президентом Соединенных Штатов Америки, с новым старым президентом, там будут еще разговоры. До этого момента там пройдут и еще... Там будут еще диалоги. Это 100%. Они могут быть, может быть, будут даже до того, как он станет президентом. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Здравствуйте, Леонид. Добрый вечер.
Ну, вы знаете, я вот глубоко убежден, и я в эфире у вашего папинки говорил об этом, что ядерной войны никогда не будет. Специально организованной. Случайно что-то не сработало, там, сбой электроники, ну, что-нибудь такое. Такое я могу допустить чисто теоретически. Но, чтобы, понимаете, в чем дело, чтобы затеять ядерную войну, это как с нашей стороны, так и с той стороны, надо, чтобы единовременно примерно 7-8 человек были в таком душевно-психоэмоциональном состоянии, при котором они готовы были бы пожертвовать своими семьями, детьми, знакомыми, родными, ради того, чтобы уничтожить врага. То есть это практически невозможно реализовать, потому что многие же как представляют, что вот есть там президент, у него ходит специальный человек с чемоданчиком, там такая большая кнопка красная, на которой написано «Пусть на мать», да? У нас, а у них там, ну, что-нибудь, я не знаю, «Mothers of Kuzma». И вот, значит, он такой, ты прям пятерней по ней шарах, и ракеты полетели.
Дональд Трамп рассказывал как-то, что у него вот в офисе на столе стояла такая красная кнопка, и все вздрагивали, когда он подходил, на нее нажимал, а эта кнопка означала, что ему приносили вишневую Кока-Колу. Но он всегда это проворачивал, да.
Да, вот, понимаете, потому что в действительности после того, как президент отдает приказ, там еще куча народу, включая министра обороны и исполнителей на местах, которые должны исполнить этот приказ. Что само по себе, вот на уровне психоэмоциональной реакции, очень сложная задача. Потому что, помните, был такой советский офицер, который по приказу из штаба не стал запускать ракеты. Ну, точнее, они засекли ракеты, и приборы показали, что США выпустили ракеты ядерные, а он посчитал, что это ошибка, и не стал стрелять в ответ, и оказался прав. Вот. И это как раз тот случай. Поэтому ядерной войны, организованной правительством, не будет. Ни с нашей стороны, ни с их стороны. Потому что из этих 8 человек хотя бы один скажет: ребят, знаете что, идите лесом. Давайте-ка вы лучше еще раз сядете, поговорите, что-то подумаете, кто-то кому-то уступит и так далее. Что же касается вот этой идеи, что нанести куда-то удар там, и вот тогда вести переговоры. Тут есть большие вопросы, потому что все-таки мы должны помнить, что хотя мы сейчас делаем колоссальные успехи, и я просто не нарадуюсь тому, чего добивается моя родина, но надо помнить одну вещь, что, как говорил классик, политика – это концентрированное выражение экономики, а я всегда от себя добавляю, следовательно, война – это концентрированное выражение политики, а значит, война – это концентрированное выражение экономики. И все-таки при всем моем патриотизме надо оставаться в здравом уме и понимать, что наша экономика пока еще не в тех кондициях, чтобы мы могли с позиции силы разговаривать с Объединенным Западом. Это надо четко понимать. Именно поэтому Владимир Путин всегда очень мягок в формулировках, очень сдержан. Да? Ну, во-первых, в принципе не присущ. Ну, он, видимо, человек такой, я вот лично не знаком, к сожалению, но мне так кажется. Что он в целом человек такой, плюс образование соответствующее, да, спецшкола КГБ СССР. Но и здравый смысл подсказывает, что хамить мы пока не в том, не в тех экономических кондициях, чтобы хамить. Но дай бог, чтобы мы доросли до того, чтобы мы могли снять трубку, позвонить и сказать: так, а теперь слушайте меня. Если когда-нибудь мы до этого доживем, ну, я буду очень рад. Но пока это неприемлемый вариант, пока надо вести диалог. Я когда-то у вас тоже в эфире говорил, помните, что любые переговоры, они строятся только таким образом, когда обе стороны идут друг другу на какие-то уступки. Потому что когда одна сторона говорит, как будет, то это уже не переговоры, это уже либо вымогательство, либо шантаж, либо диктат своей непреклонной воли. Вот. Поэтому это, к сожалению, я думаю, тоже неприемлемый вариант. Поэтому будут переговоры, будут нормальные переговоры, конструктивные, адекватные, только бы товарищ Трамп не пострадал до инаугурации. Вот так.
Да, понял. Ну, я думаю, что не пострадает. Все-таки ставлю на это. все будет в порядке с товарищем Трампом. При товарище Трампе определенно точно будут какие-то переговоры. Но, значит, что есть у них, как Вячеслав говорит, вот разговор вообще не про экономику. Не, в определенном смысле про экономику. Потому что если вы посмотрите вектор обсуждения этих вопросов в Америке, он немножко сдвинулся в последнее время. О чем они говорят? Они начинают признавать, что их оружие вопросов не решает. Оружие хорошее, оружие опасное, смертоносное, все дела. У них хватает политической воли, чтобы его им предоставлять. Даже хватает, как мы видим, политической воли для того, чтобы разрешать им наносить удары. Но оно не решает ключевой проблемы. Оно не выигрывает войну. Одно просто оружие само по себе не способно ничего выиграть. Поэтому о чем они говорят в последнее время? Очень активно. Они говорят о том, что ну, надо, чтобы Украина активнее проводила мобилизацию. Обратите внимание, они не говорят о том, что нам нужно сейчас подсобраться всем, наши войска взять и туда отправить на подмогу. Нет, они говорят, чтобы украинцы шли и в армию умирали без участия американских, британских, французских, немецких военных в этом во всем. И очень конкретно, очень целенаправленно это проталкивают. Они даже посчитали. Вот я буквально сегодня видел публикацию, я не помню, чья она. Там аналитическая записка какого-то исследовательского центра американского по поводу того, сколько еще людей может мобилизовать Украина. И они пришли к выводу, что у Украины есть резерв мобилизационный в районе 1,5 миллиона, где-то 1,7 миллионов человек, мужчин. Речь идет про мужчин. Это в возрасте от 18 до 60 лет, они считали. Всего 1,7 миллиона на пике. Что они оттуда вычли? Они вычитают людей, которые проживают на, как они это называют, оккупированных территориях, то есть наши граждане, да, во многом вот они этих людей вычитают, это большой процент. Они вычитают тех, кто уехал, не находится на территории Украины. Они вычитают тех, кто уже был когда-либо призван в вооруженные силы. Непонятно, жив, ранен и так далее, это не считают, неважно, просто эти люди уже были так или иначе призваны в армию. И вычитают людей, которые абсолютно точно ни при каких раскладах не могут быть призванными в армию. То есть просто по состоянию здоровья изначально непригодны для военной службы. И вот все вот это вот они вычли и получили. А, и забронированных, там где-то 500 000 человек, людей, у которых бронь от мобилизации, которые очень сильно нужны в тылу. И вот все остальное они посчитали, и показалось, что у Украины есть где-то еще 1,7 миллиона. И вот это их расчет. 1,7 миллиона звучит, ну согласитесь, это звучит как приговор Украине. Всего 1,7 миллиона дееспособных мужчин, которых у них осталось. И вот их надо призвать и пустить в расход. На что рассчитывают американцы при этом? Они рассчитывают, что этого 1 000 000 с лишним человек, почти 2 миллиона, хватит до тех пор, пока в России совсем станет плохо с экономикой, что-нибудь да произойдет, прилетит черный лебедь, что-то сделает, и здесь начнутся бунты. То есть они таким образом рассчитывают все-таки до этого момента довести. А здесь уже другими своими разными средствами, через иноагентов, через всякие разные организации докачают лодку до конца. Вот такой у них, вот это генеральная линия. Ее надо брать в расчет, они на это рассчитывают. 1,7 миллиона. Поэтому то, что это не совсем про экономику, это все-таки во многом про экономику. Но параллельно, для того, чтобы сдерживать так или иначе каким-то образом Россию, им приходится идти на эскалацию. Постоянно они поднимают, взвинчивают ставки. А там уже баланс очень шаткий, поэтому это все рискует в какой-то момент. Зацепите их самих. А тут уже Третья мировая война, а им это не надо, они не хотят. Они хотят чужими руками. Даже если надо всех перебить, в принципе, им без разницы. Тут тебе говорят, будьте здоровы, это не он чихал, это Александр Казаков чихал, это не Георгий Вячеславович. Поэтому про экономику, в том числе и про экономику, это надо иметь в виду, это надо держать в голове. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот я по поводу врага-то в Англии. Есть ее враг-то Аргентина. Помните, Фолклендские, Мальвинские острова делили?
Да.
Только ракеты они у нас на не возьмут. Атака, асимметричный удар-то, чего Америку волнует? и волнует Тайвань и Израиль. А если Орешник дать Ирану, представляете, как мир перевернется? Иран, ведь надо знать иранцев, они же, ну, это бойцы, которые ничего не боятся. Показали война с Ираком, они идут друг по трупам друг другу. А если они будут воевать с кафирами, то есть этими, понимаете, неверными, то у них и души-то в рай попадут, у них красная линия, аятоллы не будут рисовать. Они ответят спокойно, без проблем.
Ну, так или не будут рисовать они красные линии, мы что, не видели? Прям тоже, знаете, Иран за дураков не надо держать. Иран, мягко говоря, не дураки, это персы. Это древнейший, мудрейший народ. И как показывает практика, а у нас ее в последнее время, к сожалению, к счастью, предостаточно, красные линии очень даже они рисуют. Они тоже самоубиваться не собираются и пускать себя в расход лишний раз. Ну, там, предоставить Ирану можно много чего, это правда. Про Аргентину и про Фолклендские, они же Мальвинские, как говорят, в Аргентине острова, да. Но, вот, например, сейчас Аргентина – это полигон для испытания политической чухни, да, вот там у них новый этот президент, который шоу устраивает в масштабах целой гигантской страны, и он не очень пророссийски настроенный человек, он как раз очень протрампистски настроенный, поэтому у них там сейчас надо будет посмотреть, как будут взаимодействовать Аргентина именно с Соединенными Штатами Америки, а там сейчас напрашивается, он фанат Дональда Трампа. Он танцует, как он, на разных митингах, все вот эти вот танцы исполняет. Он фанат Дональда Трампа, поэтому Аргентина не вариант. А с другой стороны, давайте еще дальше. Аргентина — это государство, которое граничит с Великобританией. Мальвины не в счет. Мальвины, ну, при всем уважении, какая-то Великобритания, да? Ну, хорошо, Аргентина, Аргентина далеко. В принципе, Южная Америка, да, с Южной Америкой надо работать. Здесь я с вами согласен. Но Южная Америка... по отношению к Соединенным Штатам Америки, это все-таки не Украина по отношению к нам. Нету аналога. В Европе можно найти между друг другом, у них там всякие разные подобные точки напряжения. Они там существуют, веками существуют. А у Соединенными Штатами Америки тяжелее. У них действительно географический щит очень хороший, очень хороший. Они что, не понимают, что зад свой подставляет под очень серьезную опасность? Крыша поехала. Понимают, но они готовы на данный момент в это играть. Пока готовы. То, что серьезная опасность... Я думаю, после вчерашнего они особенно поняли, что это серьезная опасность. Заголовки, которые посыпались в тот самый момент, у меня даже есть подборка, сейчас я вам зачитаю. Прямо сразу после обращения, да? Пожалуйста, Mirror, The Mirror, это британцы. Владимир Путин сделал предупредительный выстрел, указывая на риск Третьей мировой. Нью-Йорк Таймс. Применив новую ракету, Россия направила Западу угрожающий сигнал. Guardian. Российский лидер заявил, что нанесенные в четверг утром удары по Украине стали ответом на украинский удар по территории России, нанесенный в начале недели американскими и британскими ракетами. Newsweek. Путин назвал испытания ракет средней дальности успешными. Ну, достаточно сухо. Президент России. Это The Economist. Президент России заявил, что новому российскому сверхзвуковому оружию средств противодействия на сегодняшний день не существует. Ну и так далее. Ну, то есть, они-то услышали. Пока готовы играть. Пока идут на риск. А там посмотрим. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 22 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь. Во ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM, и в Телеграме нас зовут Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Все легко ищется через Яндекс, вбиваете просто говорит Москва, YouTube вам выдает ссылку, подписывайтесь. Все работает очень просто. Если уже зашли в Яндекс, вбейте Бабаян в здании, вам выдаст ссылку на мой личный Телеграм-канал и подписывайтесь тоже. Идти на уступки – это не в традиции или культуре американцев. Они еще со времен колонизации индийских территорий приняли концепцию о том, что все люди, кроме американцев, находятся ниже по статусу, и о чем-то договариваться можно только ситуативно, тут же нарушая данное обещание. Причем их это вообще не смущает. Это как дать обещание таракану и тут же раздавить его тапком, к сожалению, будет немного. Единственный для нас тут вариант – это не повышение ставок, а именно истощение американцев. У них экономика не в лучшей форме, а для восстановления нужна победа над Китаем. Причем за Китай нужно браться было еще вчера, так как он сильнее с каждым месяцем. Где-то должен настать момент, когда американцы бросят Украину, как когда-то Вьетнам, Ирак, Афганистан и так далее. Знаете, вот по поводу... Я сейчас что-то сидел, воду, точнее, себе наливал в кружку. И подумал, слушайте, ведь у нас 25-й год, это следующий, да, год. И мне кажется, что я... Вдруг понял, когда будет возможность, реальная возможность, обо всем договориться в 25-м году. Причем лично. Причем еще сделать так, то есть сейчас, может быть, я тоже думаю лучше, чем есть на самом деле про тех же самых американцев. Я сейчас уже говорю про конкретно Дональда Трампа, но представьте себе ситуацию. 80 лет победы. 9 мая. Президент Соединенных Штатов Америки прилетает в Москву на празднование. Участвует во всех мероприятиях этому посвященных. Ходит с георгиевской ленточкой. Жмет руку президенту Путину. Садится после этого с ним в кабинете за стол переговоров. И... Относительно того, что он совершил дипломатический жест, а это, безусловно, будет дипломатический жест, причем, согласитесь, достаточно оправданный, все-таки это не 78, не 79 лет, это 80 лет. Это большая дата. Берут и раскидывают все, там, друг с другом обо всем договариваются, и относительно того, что это уже должно будет само по себе каким-то образом расположить президента России к нему, будет возможность действительно договориться до каких-то... устраивающих всех решений. Как вам такой вариант? Как вы думаете, возможно ли? Возможен приезд президента Соединенных Штатов Америки в Москву на юбилей? На 80-й юбилей Победы? Или вот, как пишет Олег, а потом просыпается. Причем я, судя по всему. Или это фантастика? Слишком лихо, пишет Виталий Филий. Ну, хорошо, уберите отсюда георгиевскую ленточку, например. Ну, просто приезжает. Со всей своей делегацией, вместе со всеми остальными лидерами, которые соберутся в Москву на это празднование, приезжает. Они же когда? Они там 8-го, да, празднуют в Европе. Вот он 8-го в Европе, 9-го в Москве. Он приедет, я узнавал, пишет Сергей. Ну все, тогда ладно, тогда уже порешали, получается. Но если просто представить себе, Трамп высокомерный, он не приедет. А при чем здесь его высокомерие? Просто если будет действительно поставлена задача о чем-то договориться, я не говорю сейчас вообще только про Украину. Я говорю про то, как должен работать мир. Расставить точки над «и» в общении с, в отношении России и Соединенных Штатов. Можно придумать лучше дату для того, чтобы это сделать, причем чтобы приехать, и разговаривать с определенным козырем в рукаве, потому что само то, что ты приехал, это уже будет считаться твоим козырем, потому что ты, ну, почтение выразил таким образом. Это шаг. И я уверен, и мы с вами, и президент Российской Федерации воспринял бы это именно таким образом. Ну, это как, это размышление вслух, я вот просто сейчас воду наливал. Об этом подумал. Если кто-то задумал, вот когда-то размышлял, о чем я думаю, когда воду наливаю. Вот об этом. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Бориска, Москва.
Здравствуйте, Бориска.
Только вот вчера как раз
обсуждали этот вопрос, точнее, я когда дозванивался, высказывал, что это вполне возможно. И я сейчас объясню, почему я так считаю. Трамп был первым и единственным президентом США, который посетил КНДР.
Угу.
Чем не прецедент?
Прецедент.
Вот. Поэтому, еще раз повторюсь, США катастрофически невыгодно сближение Китая и России. Вот, потому что экономическая гегемония США заканчивается. Но это не значит, что они у них проблемы с экономикой или еще с чем-то. Это до сих пор экономика номер один. И как шатает китайскую экономику, не шатает американскую. Первые, наверное, 3 или 4 штата точно, совокупность каждого ВВП больше, чем ВВП нашей страны. Поэтому я как экономист, ребята, не надо, не обольщайтесь. Чтобы рухнул такой мастодонт в плане экономики, как США, но это нужно, чтобы вся мировая экономика работала против США. А этого быть не может, потому что все торгуют за доллары. И никто не хочет отказываться от доллара, потому что вторая мировая резервная валюта евро находится в тысячах километрах по возможностям и капитализации от доллара. Тут нет. И вообще, честно говоря, было бы даже радостно, если бы он приехал. Радостно в плане чего? То наши экономические возможности стали бы больше. Это не значит, что мы начали бы сразу ругаться и ссориться. Я думаю, что мы бы с удовольствием бы переняли бы опыт сидения на двух стульях только в нашей формации, как, допустим, делает наш дорогой любимый сосед, товарищ батька Лукашенко. А почему нет? Почему нет? Если это выгодно для нас, да и вперед. Мы будем торговать и с теми, и с теми. Где-то отказывать тем, где-то отказывать тем. Все ради своих собственных национальных интересов. Потому что только так и именно так делается политика стран. За сим отклоняюсь.
Спасибо. А тут ты пишешь, что Трамп КНДР не посещал, переговоры проходили во Вьетнаме. Я не помню, где проходили переговоры, но КНДР он посещал. Он пересекал демаркационную линию на границах Кореи. И там они сжали друг другу руки с Кимом, и это тогда и на вентилятор очень сильно накидывалось, потому что он стал первым действующим президентом США, который вступил на землю Северной Кореи. Поэтому это было. Это было. Трамп привезет с собой Зеленского в наручниках и бросит штандарт Украины к стене Кремля. До тех пор еще, вот казалось бы, май он рядом. Ну, не так рядом, как хотелось бы, конечно, учитывая, что там на улице происходит. Но он все-таки рядом, да, не так долго осталось до мая. Но так много всего происходит в кратчайшие сроки, что еще может все, что угодно произойти до 9 мая. Все, что угодно. Но там будет ли Зеленский темой для обсуждения к 9 мая, или будет уже что-то другое, о чем будут разговаривать до этого, какие ультиматумы будут, или будут ли вообще ультиматумы, не произойдет ли Третьей мировой войны, вот все прочее, там все может произойти до мая. Очень у нас сейчас в этом смысле скомпонованные события по времени, они очень все рядом. Все очень так компактненько. Но само по себе 80-летие Победы, вот 746 пишет, а почему не может приехать он на 80-летие, они же вроде как были нашими союзниками, абсолютно точно может, и это будет восприниматься как жест. Со стороны Кима воспринималось как жест то, что Трамп жал ему руку, то, что он с ним встречался, то, что он проводил с ним переговоры. Он любит такие жесты. Вот тут тоже говорят, что Трамп высокомерный. Трамп любит таким образом удивлять. Он знает, как должны проводиться переговоры. Вбейте в интернете, на Ютьюбе где-то там, вот, как Трамп проводит переговоры. Найдете несколько интервью людей, которые с ним работали на протяжении всей его жизни. И они все будут говорить о том, что Трамп гений переговоров. То, как он умеет жонглировать человеком, с которым он переговаривается, это самое настоящее искусство. И он это любит, он с этого кайфует, это его суперспособность. Это может быть лучше, вот он танцует, да, и переговаривается. Вот это две его самые крутые суперспособности. Поэтому это вполне возможно. Но другое дело, что еще, конечно, рано говорить про май, потому что до этого мая еще столько всего произойдет. Мэр Копенгагена может лишиться работы до мая. Русские умеют удивлять. Ну, как показывает практика, мы тоже умеем. Да, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Интересную вы задали тему. Если вот в рамках нее поразмышлять над этим вопросом, то, ну, давайте предположим, да, что он приезжает, во всем участвует, но вместе с этим необходимо будет... Нет, а это скажет, конечно, безусловно, в плюс, если Штаты пойдут на такой шаг. Это, ну, я... как бы какой-то небольшой долей уважения все-таки к ним проникнуть, да, потому что, ну, грубо говоря, все, что мы прошли, ну, мы в качестве вот Великой Отечественной и со всем остальным миром Второй мировой, но это не подлежит никакому ни переосмыслению, как сейчас пытаются некоторые там умы делать, ничему либо другому, потому, поэтому у них же тоже есть свои ветераны, которые... которых, я считаю, они, конечно, неуважительно относятся к ним, когда пытаются все это пересматривать, потому что мы бок о бок все-таки воевали. Но вместе с этим, если верну наш, как, наш взгляд относительно того, что Европа не самостоятельная, то придется Трампу каким-то образом вот до мая, да, когда вот он уже вступит в должность, как-то с ними договариваться. Если они послушно скажут, хорошо, все, давайте 9 мая, все, мы за, мы сейчас брифинги, собственно, все, все что надо, скажем. Ну, это будет только здорово. Пойдет ли на это Европа, если уж она считает себя там какой-то самостоятельной и так далее. Вот это вопрос. Слишком мало времени. Было бы здорово, конечно, но я боюсь, что как бы вероятность этого не очень высока. Слишком много нужно будет им посчитать. Все-таки его приезд будет воспринят однозначно, да, и у нас, и в ряде других стран. Все поймут, что как вектор... меняется, он будет пытаться договариваться с нами там о чем-то. Вот. Но тут как бы так все это закрутилось уже, что я думаю, к сожалению, маловероятно. Но было бы интересно. Это было бы, на мой взгляд, очень полезно для всех и как-то уже действительно какие-то договоренности уже оформить и потихонечку уже завершить. Но мы должны, вот я считаю, опять вот очаровываться, потому что мы сейчас, если вдруг какие-то будут шаги, мы сейчас опять бросимся с радостью в эту всю эйфорию, да, а нас опять обведут вокруг пальца. Вот этого бы не хотелось. Давайте все-таки уже все, что мы могли, мы испытали, на мой взгляд, да. Нам уже все говорили, что мы все будем делать, давайте, все. Мы распластались там ковром, как говорится, те же 90-е годы, я считаю, более чем достаточно. Чем это обернулось, ну, все мы видим. Поэтому не надо очаровываться. К сожалению, ну, не произойдет, наверное, ничего такого... Вот о чем вы подумали. Ну, было бы, наверное, да, интересно. Это вообще стабилизировало какие-то все-таки вопросы, ну, мирового даже.
Ну,
да,
как вот минимум, неординарно было бы. Вот просто спасибо. Когда пытаешься там рассчитать определенно того или иного политика и как он будет действовать, все-таки надо же отталкиваться от того, что это за человек. Трамп человек очень неординарный. Трамп человек невероятно амбициозный. Он, вообще вся вот эта история его с политической карьерой, она же про то, чтобы войти в историю. Он очень гордится своим отцом. Он всегда говорит о том, что, как он гордится своим отцом, что это был невероятный человек, который там столько всего сделал для его родного Нью-Йорка и так далее. Он там имена свои на всех своих зданиях оставлял, да, уже, я имею в виду Дональда Трампа. Почему он в историю хочет войти? Он понимает, что дома... небоскребы, они переживают своих создателей всегда. Это такие памятники. Он вообще, он интересуется наследием. Его это будоражит. Он хочет остаться в истории. А кто может остаться в истории, если не президент Соединенных Штатов Америки? Вот его прошлый срок, он всячески пытался. Вот больше всего самые громкие его дела были связаны с тем, чтобы зацепиться за историю. И та же самая Корея, и Палестина, Израиль. Это же вот прям... Причем он через... как миротворец пытается войти в историю, не как воюющий человек. Потому что мириться и договариваться у него получается лучше, чем воевать. Я думаю, что он отдает себе в этом отчет. Ну, по крайней мере, раньше так было. Все-таки это действительно он умеет сам воевать. Я не думаю, что он прям какой-то воин. Сам по себе, да? И что он много в этом во всем понимает.
И сейчас он тоже очень хочет стать, войти в историю. Может быть, на данный момент он может войти в нее только исключительно как большой миротворец, который предотвратил Третью мировую войну. Возможно, для этого надо сначала подойти как можно близко к Третьей мировой войне, чтобы ее остановить. Да, может быть, он еще сделает пару шагов туда, в ту сторону. А потом, типа, со всеми помирится и скажет, я остановил, потому что я, вот, я великий президент-миротворец. Это в его стиле было бы. Я поэтому только об этом рассуждаю. Если Байден ее не успеет начать. Если Байден ее не успеет начать, тут вы абсолютно правы. Да, Байден может успеть. Этот тоже, судя по всему, хочет войти в историю, но уже по-своему. Мягко говоря, по-своему. У него какие-то свои цели на этот счет. Он, судя по всему, хочет повоевать со всеми на свете. ЧСВ тысячного уровня. Ну да, ну слушайте, у него это он тот самый человек с ЧСВ тысячного уровня. Это Дональд Трамп. И когда вы рассуждаете о Дональде Трампе, надо всегда брать это во внимание. Он такой, да. Строгинский пишет, это не помогло США выйти со второго места в списке главных врагов КНДР. Не помогло, да, но он пытался. Он, по крайней мере, как-то что-то там пытался. Ну, но потом все, что пытался сделать Дональд Трамп, все же разрушили к чертям собачьим следующим сроком. И с Кореей, и на Ближнем Востоке все было в итоге порушено. Поэтому ему надо во многом будет начинать заново. Это несколько противоречит нарративу последних лет, что победа кувалась американцами в Нормандии, а не СССР в Сталинграде, только если Маск Трампу мозги вправит. Ну, почему же? Потом можно будет 2 сентября куда-нибудь приехать, например, в ответ. Ну, или пригласить. Не противоречит это этому нарративу. Не противоречит. Ну, может, только если... Чуточку. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот Фица и Вучич уже собираются 9 мая в Москву. Угу. Вот, так что вероятно, что Трамп может быть в Москве 9 мая на празднование Победы. Но я практически уверен, но очень на это надеюсь, что 9 мая уже будет состояние мира. Будет до этого заключен мир в российских условиях. И уже потому что невозможно себе представить, что параллельно вот, значит, идет СВО. Значит, продолжается эта военная операция, и 9 мая там на трибуне в Москве находится Трамп. Я думаю, мы уже добьемся мира на наших условиях уже к маю, к 9 мая точно. Раньше, надеюсь, что значительно раньше. Это такой момент. Еще вот эти последние 2 месяца старой американской администрации. Трамп действительно, я согласен, все-таки через 2 месяца, так сказать, он, когда станет президентом, он сможет, видимо, попытаться прислушаться к аргументам России, к доводам, к планам России. И, возможно, есть какая-то вероятность, что вот будет установлен мир при содействии Трампа. Ну, последние 2 месяца даже старая демократическая администрация после вот вчерашнего удара российской гиперзвуковой ракеты средней дальности, она тоже, наверное, так немножко попритихнет. И, в принципе, я буду даже несколько удивлен, если они будут продолжать наводить свои атакамсы на российскую территорию или даже там британские Storm Shadow и тому подобное. Мне кажется, они сейчас, после вот вчерашнего удара, остановятся, будут более осторожны, потому что все-таки заметно, что на них это произвело впечатление, несмотря что там медиа по-разному это отражают. Вот. Так что это вероятно. Мне даже кажется, примерно год назад или вот в начале этого года Трамп говорил, что в принципе он говорил, что он может приехать в Россию на 9 мая. Поэтому...
Ну, прям про 9 мая я не слышал, конечно.
Я вот слышал что-то плюс-минус год назад. Или в начале, в первой половине этого года. Суть не в этом. Но это уже будет мирный период. Будет, мне кажется, установлен мир на российских условиях. Я вполне могу представить себя в Москве Трампа 9 мая. И как-то, может быть, вполне нормализуются отношения. Но это был бы, конечно, оптимистичный вариант, да, вот, дальнейшего развития событий. Ну, здесь вот, мне кажется, вот все-таки, все, если взять политический аспект, военно-политический аспект, все-таки ближайшие 2 месяца, они, ну, мне кажется, уже реально будут решающими для достижения мира и будущего сотрудничества. Ну, могу представить себе Трампа в Москве 9 мая.
Да, но я
могу сказать, что этого и не произойдет.
Это да, это тоже правда, это действительно может быть. Ну, то есть, либо произойдет, два варианта ровно, либо будет, либо не будет, да, такая история. А по поводу, значит, что уже к этому моменту что-то может и устаканиться, может и устаканиться. Мы вчера говорили, с вами обсуждали это, что я думаю, если действительно какие-то там договоренности будут достигнуты на каком-то этапе переговоров с Дональдом Трампом, гипотетической же есть такая возможность, есть такая возможность, есть такая вероятность, то они все равно, учитывая позицию России и нашего президента, должны будут, там должна будет появиться легитимная фигура для того, чтобы поставить свою подпись на документе. На данный момент ее нет. И пока там эта еще фигура появится, я думаю, пройдет определенное время, они планируют там что-то допровести, какие-нибудь выборы, им придется эти выборы проводить, поэтому, в принципе, это тоже укладывается вот в этот таймлайн, да, до 9 мая. Вопрос на засыпку. Почему все, Павел Африка пишет, почему все называют эту войну Третьей мировой? Третьей мировой. Пока это по факту война одной страны России против коллективного Запада. Или вы считаете, что за нас кто-то впряжется? Ну, во-первых, сейчас никто это не называет еще Третьей мировой. А по поводу того, что это, что сейчас это одна страна России. Но одна, но не одна. Но есть Иран. Есть Северная Корея. Так или иначе есть Китай. Так или иначе есть Индия. Так или иначе есть Белоруссия. Или мы Белоруссию уже не считаем за страну. Ну, то есть, одна да не одна. А то, что начнется там когда-то, да, не дай бог, если начнется, то уж поверьте, все страны, которым есть что ловить в этой мутной воде, попытаются в этой мутной воде это поймать. И вот и будут определенные коалиции срастаться. Но я надеюсь, что до этого не дойдет, искренне надеюсь. Ничего хорошего в Третьей мировой войне нет. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Как и вчера, внезапно Владимир Путин на совещании, насколько я понимаю, это Совет Безопасности, да, ну давайте выведем в эфир, а потом будем уже обсуждать.
Контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю. И, как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать. В том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется. Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью, чтобы поблагодарить вас, сказать вам спасибо за результаты вашей работы. Вас и всех разработчиков системы «Орешник», все научные, производственные, трудовые коллективы, участвовавшие в ее создании, имею в виду и всю кооперацию. А это, как известно, конструкторы, ученые, инженеры, рабочие, которые разрабатывали гиперзвуковые технологии и рассчитывали баллистику, осваивали выпуск новейших материалов, систему управления, микроэлектроники и так далее и тому подобное. Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России. В этой связи подчеркну, что система «Орешник» – это не модернизация старых, еще советских систем, хотя, понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами, но эта система действительно, это прежде всего результат работы, уже вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России. Она создана ими на базе современных, новейших разработок. И обязан сказать, что в сегодняшних условиях, когда мы сталкиваемся с новыми возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружения имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны. Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках специальной военной операции «Будущее России» сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов морского десанта, от слаженной работы всех родов войск. Наши части на линии боевого соприкосновения успешно, грамотно, мужественно и профессионально действуют сегодня. С каждым днем накапливают боевой опыт и наращивают наступательный потенциал. Повторю, именно от профессионализма, мужества и героизма наших солдат и офицеров прежде всего зависит выполнение всех задач в рамках специальной военной операции. Но при этом очень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный научный тыл. И система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России. Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно. Здесь хочу подчеркнуть еще один аспект. Ракетная система «Орешник» – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система «Орешник» стратегическим оружием не является, во всяком случае, это межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения, но в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие. При этом, как уже отмечал, добавлю, что противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну, испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано. Имея в виду особую силу этого оружия, ее мощь, она будет поставлена на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения. И еще, что важно, что кроме системы «Орешник», в России сегодня находится в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытаний это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности. Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется именно результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики. Но, как не раз говорил, решающее значение, конечно, принадлежит людям, мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях, во всех отраслях экономики. И, конечно, мы такими людьми гордимся. С такими людьми, безусловно, все задачи, как я сказал, СВО будут решены, да и в целом безопасность России будет надежно обеспечена. Еще раз хочу поблагодарить вас и ваших коллег за напряженную, важную, результативную работу, за вклад в укрепление безопасности и обороноспособности нашего народа, в защиту нашей Родины в самом широком смысле этого слова. Я хочу сказать, что создатели ракетной системы «Орешник», те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, безусловно, будут представлены государственным наградам. Так, пожалуйста. Пожалуйста, Василий Петрович. Первый зампредседателя военно-промышленной комиссии.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, комплекс создан действительно в кратчайшие сроки и полностью на российские технологии. Вопросы импортозамещения.
Да, значит, это... Всем добрый вечер еще раз. Программа «Отбой». Это был Владимир Владимирович Путин у нас в гостях, хотел сказать. Это был фрагмент. Прямой эфир. Опять особо заранее не объявляли, просто сказали, что будет... обращение, так прошло по лентам, но это было не совсем обращение, это скорее открытая часть заседания с представителями Министерства обороны и военно-промышленного комплекса России. Вот это был Владимир Владимирович Путин, который, собственно, еще несколько деталей нам добавил по поводу комплекса «Орешник». И, как мне кажется, главная деталь, которая была с этим связана... Иди послушай, что там продолжается, да? Потому что там сейчас еще мероприятие продолжается. Там доклады сейчас представителей. Не, нормально, пускай там будет. Уже все очканули, пишет Олег. Ну да, такое, да? То есть, ну, поэтому решили, что вчера мы вот сразу после эфира, да, началось. Сегодня мы решили, так как мы все еще здесь... Поймали этот момент и вывели сразу в эфир. Ну, по факту, что сказал Владимир Владимирович? Он похвалил всех причастных к разработке, сказал, что ни у кого такого нет. Запасы у нас подобного вооружения имеются. Сказал с легкой ухмылкой Владимир Владимирович Путин. Это к публикациям и разговорам вчерашнего вечера о том, что... уже кто только не успел заявить, в том числе и хохлы, и еще кто-то, что... Ну, как у них-то принято, да? Осталось на 2-3 выстрела оружия у русских, да? Ну, то есть они на ошибках-то не учатся на своих. У них все 2-3 выстрела остается все время. Ну, вот у нас есть запасы вооружения имеются, сказал Владимир Владимирович Путин. Вот так вот. Походу, там целый палисадник собирается полететь на испытания. Походу, да. Слушайте, ну они говорили сами о том, что они полигон, так вот пускай и полигоном-то и поработают немножко, да? На что, за что боролись, на то и напоролись. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, здравствуйте, друзья, это «Лимузин». Вы знаете, я вчера, как-то заехал к отцу, он у меня обычно там смотрит всякие новости, я сижу на кухне, ем там какие-то то ли пельмени, то ли что, и вдруг включается Владимир Владимирович со своим вот этим докладом, речью, не знаю. Вы знаете... Первый раз, наверное, за там 30 лет я вдруг испытал гордость, что ли, вот как во времена Советского Союза, вот ей-богу. Я сам удивился. То есть почему-то это все прозвучало так кайфово, что даже мне понравилось. Понимаете? То есть как-то, то есть прям, ну, круто. А потом уже появились видео, как там снаряд бьет в завод. Ну, это, ребят, это прям супер, если можно, конечно, так говорить о таких страшных вещах, да, но мы крутые. Мы действительно подтвердили то, что, так сказать, над нами же, помните, посмеивались люди там, какие-то мультики, что вы там придумали, все это ерунда, все это провал, ничем это, как обычно, не закончится. Такая скептическая была такая повестка дня. И тут вдруг бабах внезапно. Слушайте, ну, меня вот честно порадовало.
Да, понял. Хорошо, спасибо. Ну, вы не одиноки были, конечно, вчера. Хотя, ну так, слишком уж неожиданно это было вчера, да? Немножечко так осели все в тот момент, когда Владимир Владимирович решил уступать. Тем более не предупреждали заранее, действительно. Ни по каким линиям, никому об этом не сообщали. Просто быстро вдруг раз на лентах появилось за пару минут до того, как это, собственно, и планировалось, как и вот это вот. Открытая часть заседания. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Юрий Сергей Алексеевич.
Добрый вечер.
Вот эти слова, по сути, что? Это усиление вчерашнего заявления. Видно, необходимость такая есть. И включили в открытый эфир. И это привет сборищу НАТО, которое они там собираются 26 ноября обсуждать, что делать. Вот он им привет второй передает. намекает, что, ребята, ваши дела вот такие. Действительно, запас систем имеется, это понятно, в их адрес, это они должны учитывать. Про крепкий тыл не забыл сказать. И никаких сомнений там. Да, у нас в экономике есть проблемы, что мы знаем об этом. Действительно, проблем куча, много чего. Но гарантированно уничтожить любого агрессора мы способны. Он об этом еще сказал в 2014 году. И это правильно. На Западе это понимают. Потом янки испугаются, Британия испугается. Да и это самое, при принятии таких решений войны и мира, военно-политическое руководство вот этими понятиями вообще не пользуется. Что такое Британия испугается? Кто конкретно-то испугается? Народ, что ли, весь? Смотря куда их стукнуть, а может народ собраться. Кто-то испугается, а кто-то не испугается. Это наше руководство руководствуется данным в реальном режиме времени. Сведения, которые вот характеризуют все возможности наших вероятных противников. Боеспособность, боеготовность, там, новейшее вооружение, мотивацию населения, их состояние экономики, оценка всех ресурсов и так далее. Там вот, если кто видел, иногда куски показывают на Фрунзенской набережной, этот командный пункт. Там же здоровый экран, там ползет информация в режиме реального времени по всем странам мира, что где происходит. Но это когда допускается, чтобы кто-то там видел. А когда не видел, там уже другие сведения идут. Ну а совсем другие сведения, это то, что кладут на лично президенту, докладывают, как меняется обстановка. Так что новая цель уже выбрана. В этом даже сомневаться не надо. Выбрана, и она правильная цель будет. Вот ударили нормально, теперь ударят туда, куда надо. И все цели заведены уже. Это вот то, что он говорит, это пока дипломатия. Пусть прислушаются. Если не прислушаются, тем хуже будет для них. Спасибо.
Спасибо. Ну, там оттуда же, да, обновления идут. Комплекс «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы. Командующий РВСН Каракаев. Это вот на этом же заседании было сделано заявление. Ну, слушайте, это сигналы. Сигнал физический послали вчера, и сигналы словесные посылали вчера и сегодня. Ну, теперь остается только, на самом деле, ждать, сигналы дойдут или нет. Все это сигналы, мягко говоря, опасные. Мягко говоря, опасные сигналы. Посмотрим, до них дойдет до всех там или не дойдет. Сейчас новая волна караванов со стиральными машинами и чайниками с Украины на Урал потянется. Надо же элементарную базу для серийного производства «Орешника» выстраивать. И вот Миша Николаев сразу присылает фотографию стиралки, которая несется с неба. Теперь понятно, почему Захарову вчера звонили и решили главному оставить тему. Ну, да, да, так оно и было на самом деле. Сегодня даже пиво стало вкуснее, много улыбающихся людей на улице, что непривычно, пишет Василий. Я улыбающихся людей как-то особо больше не заметил, у нас не принято ходить как дурачок и улыбаться по улице. Но то, что я могу констатировать, определенный эффект это, конечно, на всех оказало. Это то, о чем мы с вами говорили на протяжении всей этой недели, что все-таки информационной работой с населением тоже пренебрегать нельзя, и нужно заниматься. И, ну, и мы с вами это увидели в полной мере, конечно. И вот я сейчас там, ну, у меня работает эфир коллег, откуда мы запускали, собственно, Владимира Владимировича, там туда показывают все эти кадры. Кадры, конечно, мягко говоря, впечатляющие. Мягко говоря, впечатляющие. Погода просто хорошая сегодня была. Солнце, пишет Центнер. Хорошая была, да. Так, и то, что за два года разрыва в технологиях, которых у них нет, можно так страны Запада засадить с орешником, что кушайте, не обляпайтесь, пишет Андрей. Я рульку делаю с капусточкой. В честь этого, пишет Григорий Санкт-Петербурга, но все-таки надо не забывать, что у нас же пятница. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Минутка где-то у вас есть. Здравствуйте.
Да, Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Сергей зовут. Георгий, знаете, вот я вам честно скажу, мне вчерашнее вот это заявление, да, Путина, я слушал, знаете, я его в Ютубе нашел, посмотрел какие-то каналы там разные, да, и какой-то индийский канал, какой-то Хиндустан, что-то стоит какой-то вообще региональный, он транслирует
на английском языке, правда, да, там все это.
Для Индии это нормально, для вас, может, это открытие, но для Индии...
Не, ну да, ну я да. понял, да, не, не, я все знаю. Смотрите, ну я первый раз видел, у меня ощущение, что Путин вот так вот говорил, да, и он боялся, что по нему ракета прилетит.
Да.
Вот, и вот это дрожащие его руки, да, боялся, что по нему ракета лупанет, да, вот я вот реально говорю.
Знаете, насчет дрожащих рук, интересно было вчера наблюдение, причем со стороны, вот, видимо, ваших кумиров, которые за океаном сидят, они обратили внимание, что Путин за 7 минут вообще не пошевелил руками. У вас вот дрожащие руки вы где-то увидели. Они обратили внимание, что он за 7 минут вообще руками не пошевелил. Это, к слову, дрожи какой-то в руках. И это произвело на них впечатление. Они, видимо, отвыкают от людей, которые, у которых руки не дрожат. Ну, то есть, что человек настолько был сосредоточен и серьезен в тот момент, когда он разговаривал, что это не то, что дрожь. Там даже маленького движения не было. Это все звоночки, конечно, да? Звенит, трезвонит 24-й год под свой конец. Посмотрим. Очень интересно, к чему это все приведет, конечно. Чуть-чуть осталось до Нового года, чуть-чуть осталось сидеть интересным всяким людям в высоких кабинетах Белого дома. До чего они доведут мир за это время, одному Богу известно, и доведут ли до чего-то. Но самое главное, что запасы есть. Серийное производство налаживается. Про предыдущие, про имеющиеся уже в распоряжении виды вооружения я вообще молчу. Мотайте на ус, что ли. По Европе отработает, в случае чего вся Европа под колпаком. Это все весело. Да не особо весело. Слушайте, ну мы здесь и не на стендап-концерте, да? И разговор серьезный. И всех, в принципе, об этом заранее предупреждали. Хотите в нас палками потыкать? Ну, потыкайте палками. Рано или поздно это ни к чему хорошему не приведет. Ну, будем надеяться, что все обойдется, все будет в порядке. А вообще так, на выходные мы с вами уходим на интересной ноте. Минорная она или мажорная? Ну, мне кажется, она такая мажорная. Ну, куда-то с переходом, с очень интересным. Послушаем все произведение целиком, мы услышим с вами уже в ближайшее время. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Мы услышимся с вами завтра в программе «Бабосики» рано утром. А сейчас у нас рубрика «Анатомия Москвы». Я прощаюсь. Всем счастливо.